Доброго времени суток, уважаемые слушатели радио МДФМ, случайные люди и прочие, господа и дамы. Сегодня с вами снова RJ Ясас Биба и его эфир, посвященный поздним трупным изменениям. Если вы слушаете меня уже не в первый раз, то вы знаете, что предыдущий эфир был посвящен ранним признаком смерти, а сегодняшний будет посвящен поздним трупным изменениям. Это то, с чем сталкивается любой человек, то есть рано или поздно тело человеческое, конечно, начинает разрушаться. А что с ним бывает после смерти, да, через определенное количество времени, вы сегодня узнаете. Ну а прежде чем приступить непосредственно к эфиру, я хочу вам зачитать небольшой отрывок. А, кстати, извиняюсь за свой голос осипший, севший. Я болею уже несколько дней. И в этом месяце я уже болею во второй раз. И я прям не знаю, что творится с иммунитетом. Просто как старый дед себя чувствую. Так, ну давайте начнем читать отрывок. Так, следователь производит осмотр трупа с участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача. При необходимости для осмотра трупа могут привлекаться другие специалисты. Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и дактилоскопированию. Неопознанные трупы также подлежат обязательной государственной геномной регистрации в соответствии с законом Российской Федерации в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Кремирование неопознанных трупов не допускается. При необходимости извлечения трупа из места захоронения следователь выносит постановление об эксгумации и уведомляет об этом близких родственников или родственников покойного. Постановление обязательно для администрации соответствующего места захоронения. В случае, если близкие родственники или родственники покойного возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом. Эксгумация и осмотр трупа проводятся с участием лиц, указанных в части 1 настоящей статьи. Осмотр трупа может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Расходы, связанные с эксгумацией и последующим захоронением трупа, возмещаются родственниками покойного в порядке, установленном статьей 131 настоящего кодекса. Я думаю, вы догадались, что я в качестве эпиграфа к сегодняшнему эфиру прочитал вам статью 178 УПК Российской Федерации. Осмотр трупа и эксгумация. Я думаю, это отлично отражает характер предстоящего повествования. Ну и опять-таки повторюсь, что в предыдущей части были рассмотрены ранние признаки смерти, а в данной работе речь пойдет об изменениях поздних. Не зря же в качестве эпиграфа была использована статья 178 УПК РФ. Каждый человек в своей жизни наблюдал процессы разложения. Животные, растения, грибы, микробы, простейшие, сложные организмы размножаются, живут и умирают, и человек не исключение. Разрушение ткани сначала проявляется в виде ранних трупных изменений, а затем развиваются поздние трупные изменения, такие как, о чем, собственно, и пойдет наша сегодняшняя речь, гниение, мумификация, жировоск, торфяное дубление и скелетирование. Начнем, пожалуй, с гниения. «Гниль» – это американский фильм 1999 года режиссера Маркуса Коха. А еще «Гниль» – это результат процесса гниения, который начинается уже в первые часы после смерти человека. А еще «Гниль» – это прозвище одного стримера с Твича, но сейчас не про это. Гниение начинается в органах и тканях тела и представляет собой расщепление белков на более простые вещества. Это жирные кислоты, аммиак, углекислоты, метан, сероводород и прочие. Гниение относится к процессам, разрушающим тело человека, в отличие, например, от заморозки или мумификации, и является фазой кругооборота азота в природе. А еще гниль – это результат жизнедеятельности гнилостных микробов. Именно эти ребята разлагают белки и пептоны на газ и более простые вещества. Я не помню, что такое пептон, поэтому посмотрите сами. Иными словами, без защиты иммунной системы микробы начинают питаться тканями тела, а гнилостные газы получаются в процессе переваривания белков. Как метко отметил профессор Жданов, микробы пердят вино и получается шампанское. А в случае гниения микробы производят не углекислый газ, а аммиак, сероводород, метан и другие тяжелые газы. Главные явления гниения следующие. Признаки. Образование гнилостных газов, загустевание полостных органов, разложение и распад тканей и органов тела и образование птомаинов. Птомаин – это вещество, вызывающее запах падали. То есть, если вы находитесь рядом с каким-нибудь гниющим телом, или тушкой кошки, там, или собачки, и от этой туши поднимается специфический такой запах мертвечины, то это запах птомаинов, то есть вещества, которое вызывает запах гнили. Уже до появления видимых признаков слизистая оболочка начинает гнить с образованием газов, которые свободно выходят через дыхательные отверстия. Зачастую этот процесс выхода газов через дыхательные отверстия принимается за дыхание самого человека, и он препятствует идентификации смерти. Далее газы скапливаются в полостях, особенно в полости живота, и давление газа может достигать 2 атмосфер, от чего тело начинает вздуваться, как шарик. Давление газов на желудок приводит к тому, что пищевые массы выходят через рот и нос. У женщин происходит выпадение влагалища и даже матки. Могут наблюдаться роды в гробу. Если вы хотите поподробнее узнать, что такое роды в гробу, то прослушайте мой первый эфир на эту тему или почитайте статью, я тоже их выкладываю в своей группе. Образованием и накоплением газов в трупе объясняется всплывание утопленников, то есть как бы вы ни привязывали к утопленнику камни или тяжелые штуки, он все равно всплывет, потому что рано или поздно количество газов перевесит вес ваших якорей, и утопленник всплывет. Поэтому закатывайте утопленника в бетон. Тогда есть шанс, что его не обнаружат. В процессе гниения появляется трупная зелень. Время появления трупной зелени от момента смерти варьируется незначительно, но в обычных условиях уже через 3-5 дней живот приобретает сплошную грязно-зеленоватую окраску. Трупная зелень возникает в результате соединения гемоглобина крови с сероводородом. То есть это результат химического процесса. Пропитывание тканей трупа гнилостными веществами и вздутие приводят к разглаживанию морщин, раздутию лица, вываливанию языка изо рта, что затрудняет опознание умершего. Тело покрывается гнилостно-венозной сетью. В дальнейшем кожа отслаивается, образуются пузыри и разрывы, из которых вытекают разжиженные остатки крови и тканей. Мозг становится кашеобразной массой зеленоватой окраски. Постепенно разрушаются внутренние органы, вплоть до полного скелетирования тела, точнее, как-то тела. До полного скелетирования, в общем-то, и до разложения мягких тканей организма. Различные органы гниют не одинаково. В результате гнилостного разложения происходит образование птомаинов, о чем я уже упоминал. А еще птомаины называются трупными ядами, то есть по-простому. Один из видов трупных ядов – это кадаверин. Его ядовитость, в принципе, незначительная. Поэтому, если кто-то помнит произведение «Отцы и дети», когда Базаров во время вскрытия какого-то человека порезался, и потом от этого умер, то, скорее всего, он умер не от трупного яда, а от инфекции, как раз-таки от микробов, которые содержатся на теле умершего человека. Вот. А так как это произведение было написано в 19 веке, тогда существовала такая байка, что вот трупный яд – это самое, скажем так, токсичное вещество, токсичный яд из существующих в 19 веке. В общем-то, трупного яда бояться не стоит, стоит бояться микробов, отвечающих за процесс гниения, и факторы, влияющие на гниение организма. Ну, во-первых, это температура. Самая подходящая температура для гниения 36-37 градусов. Ну, я имею в виду не внутренняя температура тела, а внешняя температура окружающей среды. Время года, то есть один зимний день равен 1 часу лета. То есть получается, что тело человека за 10 дней зимы сгниет так же быстро, как тело человека за 10 часов лета. Умеренная влажность, телосложение и возраст трупа. Жирные гниют быстрее худых. Новорожденные и мертворожденные гниют медленнее ввиду их стерильности. И причины смерти, так как гниение ускоряется при наличии больших открытых ран, потому что возникают дырки, да, в естественном барьере в виде кожи, и сквозь эти дыры проникают болезнетворные бактерии из окружающей среды. То есть, если есть какие-то обширные раны, если есть какие-то инфекционные болезни, нагноение, перегнивание и другое. И гниение замедляется при отравлении окисью углерода, морфием, алкалоидами при остром отравлении алкоголем, сулемой и мышьяком. Потому что эти как раз-таки вещества подавляют развитие и размножение бактерий. Ну, алкалоиды уж точно. И алкоголь. Вот. И у меня вот есть теория о том, что если перед смертью какая-нибудь бабка наестся антибиотиков, то она тоже будет гнить очень медленно, потому что антибиотики поубивают всю ее микрофлору, и в итоге гниение замедлится. Не знаю, правда это или нет, но мне так кажется. Вот. Гнилостные бактерии не единственные представители флоры и фауны, которые претендуют на трупы людей и животных. Если тело находится на земле, в местах, где водятся крысы и другие питающиеся падалью животные, собаки, кошки, свиньи, то мягкие части тела вскоре ими объедаются. В воде это делают раки, а реже рыбы. Гораздо чаще труп разрушается чужеядными низшего порядка. В сырых местах это плесневые грибы. В летнее время это насекомые, муравьи, жуки, особенно мухи. На труп нападают зеленые, черные, синие мухи. Одна муха откладывает около 2000 яиц в труп. Личинка увеличивается в своем весе в 150-200 раз, поэтому, соответственно, ей нужно огромное количество питательных веществ, которые эта личинка потребляет из трупа человека или животного. И представьте себе, что 2000 личинок увеличиваются в 200 раз, и сколько им нужно для этого мяса. Я думаю, что какой-нибудь человека весом 80 килограмм такая арава сожрет довольно быстро. Раньше всего появляются личинки мух, истребляющие мягкие части тела. Пожиратели мяса до 3 месяцев, до 4 месяцев труп принадлежит кожеедам, потребляющим кожное сало. От 3 до 8 месяцев действуют мертвоеды. После 8 месяцев приступают к работе клещи, истребляющие наиболее устойчивые части тела или кости. Существует целое направление исследований, Определение давности смерти путем исследования трупной флоры и фауны или этномологические исследования. Это достаточно интересное направление, но, к сожалению, его точность оставляет желать лучшего, потому что необходимо учитывать огромное количество факторов, да, для того, чтобы как можно более точно установить давность смерти. Ну, опять-таки, да, это исследование может показать, что тело, допустим, разлагалось в одном месте, а потом его перенесли в другое место, потому что на теле есть специфические следы присутствия определенных жуков-пауков, которые не водятся в данном ареоле обитания. Вот. Ну, с гниением, я думаю, мы закончили. Давайте переходить к мумификации. Мумия. Итак, мумификация – это естественная консервация трупа. Труп может мумифицировать в условиях открытой местности или при захоронении его в песчаной рыхлой почве, а также в склепах или на чердаках домов. Поэтому большое количество бомжей в 90-е в Питере находили в форме мумий. Вот. Во время мумификации тело теряет до 90% массы. Усыхает, кожа становится буро-коричневой, плотной, внутренние органы ссыхаются, но при этом сохраняются. Так, внутренние органы ссыхаются, и консервация трупа позволяет сохранить некоторые прижизненные повреждения. Например, при помощи уксусно-спиртовой смеси можно отчасти реставрировать повреждения. То есть, если труп получил, точнее, не труп, а человек получил по голове, а потом стал мумией, то место, где он получил по голове, можно обработать уксусно-спиртовой смесью, и отчасти повреждение будет, скажем так, не то чтобы прям на 100% проявлено, но все же оно будет более выпуклым, так сказать. Полная мумификация взрослого человека происходит за 6-12 месяцев, ребенка за 1-2 месяца, в зависимости от величины ребенка. Мумифицированный труп сохраняет общие идентифицирующие признаки человека, то есть пол, возраст, рост. В воде мумификация невозможна. Мумии – это достаточно распространенное явление. Захоронение Древнего Египта, мумии Латинской Америки и китайские мумии – самые известные случаи. Не зря же снимается огромное количество фильмов, всяких игр и книг на эту тему. Особый интерес представляет практика сокушинбуцу или добровольная самомумификация буддийских монахов. Эта процедура рассчитана на 3 этапа. Каждый этап растягивается на 1000 дней, то есть примерно на 3 года. Первый этап – это строгая диета, основанная на вершках и корешках, без мяса и рыбы и большого количества воды. При этом практикуются тяжелые физические упражнения. Таким образом, монах избавляется от жировой прослойки. Второй этап – это медитация вместо активности и еще большее ужесточение диеты. То есть, таким образом, монах избавляется уже от большого количества мышц, если они, конечно, у него остались. И третий этап, самый странный, на мой взгляд, это потребление чая уруши, что приводит к рвоте, потливости и мочеиспусканию. Это неудивительно, так как в чай уруши входят вещества, которые используются для обработки мебели. После 3 этапов монаха запирают в каменную гробницу, и там монах продолжает медитировать. Немного воды и еды ему доставляют по трубке, а в руках у монаха находится маленький колокольчик, и он в него иногда, не знаю, звонит или звенит, наверное, чтобы снаружи знали, жив он или уже нет. Если все условия соблюдены, то есть малый вес, малый жировой запас, отсутствие мышц, обезвоживание, обеззараживание, большое количество веществ, поступивших в организм с чаем руши, то монах превращается в мумию. И этой мумии поклоняются как живому Будде. То есть, ну, типа, святые мощи, получается. В России тоже есть похожие ритуалы, но не такие, правда, изуверские, но тем не менее. Например, тело бурятского ламы Даши Дарджо Тигелова до сих пор будоражит умы верующей общественности. В отличие от японцев, тело ламы Тигелова было помещено в соляную камеру, что и послужило основой для мумификации. Я напоминаю, что соль – это один из консервантов естественных. Так, похоже, голос у меня окончательно сел, поэтому потерпите еще минут 20, я закончу. Так, мумификация. С мумификацией мы разобрались, теперь переходим к жировозку. Думаю, что про жировозг вы вряд ли слышали, но я вам сейчас про это расскажу, ребята, не беспокойтесь. Итак, жировозг образуется в местах, где воздух отсутствует, и гниение прекращается. Либо труп попадает в воду или глинистую почву. Ткани трупа приобретают творожистый вид серовато-желтого цвета с запахом прогорклого сыра. Жирный блеск и теряет свою структуру. Жировозг хорошо плавится на огне и оставляет жирный след на бумаге. Чаще всего жировозг образуется в местах скопления жировой ткани, то есть живот, женская грудь, ягодицы, щеки. Человек с лишним весом имеет все шансы стать жировой скульптурой. Я уж извиняюсь за эту шутку дурацкую, но ничего не смог с собой поделать. Жировозг может охватывать тело целиком или по частям. Взрослый человек превращается в жировозг за 10-12 месяцев. Новорожденный за 2-4 недели. Отмечено, что в тканях жировозга выделяется яд и алкоголь при химическом исследовании. Поэтому, если вы найдете жировозг, то будет чем мы выпить и чем закусить. Опять очередная дурацкая шутка. А в 19 веке были предприняты попытки выделить из массы трупного воска, да, или жировозка, жирную кислоту, главным образом пальмитиновую кислоту, и использовать ее для технических целей, например, для выделки свечей. Как тут не вспомнить дела немцев во время войны? Только представьте себе человека, который с одной стороны сгнил, с другой стороны превратился в жировозг, а с третьей стороны мумифицировал. Это было бы интересно посмотреть на самом деле. Итак, при исследовании трупа или его частей в состоянии жировозга могут быть обнаружены следы ранее причиненных повреждений, будь то резанные, ушибленные и огнестрельные раны или странгуляционные борозды, а также следы некоторых ядовитых веществ и другие изменений, что позволяет установить причину смерти. Странгуляционная борозда – это след от удушения. Жировозг также позволяет приблизительно судить о минимальном сроке, истекшем с момента наступления смерти. Ну, в принципе, как и гниение, как и мумификация. Впервые описали трупный воск Фуркруа и Туре в 1786 году. С этим явлением они столкнулись при вскрытии могил на кладбище невинных младенцев в Париже. Вообще, есть огромное количество французских криминалистов, патологоанатомов 19-18 века, потому что это пионеры судебно-медицинских исследований в целом и, собственно говоря, наверное, криминалистики в частности. Я бы вам, наверное, посоветовал почитать про такого видного товарища, как Видок или Видок. Про него даже фильм снимали, который так и назывался «Видок», где главную роль играл Жерар Депардье. Так, ну это мы отвлеклись. Давайте теперь я зачитаю пример опознания человека в состоянии жировозка. Итак, в октябре 1957 года гражданин П. заявил в милицию, что его жена 35 лет пропала без вести. Она проживала на берегу реки. Накануне вечером между супругами была крупная ссора, но при обыске на квартире ничего подозрительного обнаружено не было. Поиски исчезнувшей женщины результатов тоже не дали. В январе 1958 года, то есть через 3 года, преступник, задержанный по поводу кражи, заявил, что он убил гражданку С, ударив ее по голове камнем, и труп бросил в эту же реку, рядом с которой проживала жена гражданина П. Таким образом, пришлось отыскивать двух исчезнувших женщин или их трупы. В мае 1958 года из реки извлекли труп неизвестной женщины. Возник вопрос, не является ли он трупом одной из исчезнувших женщин. На трупе обнаружены остатки одежды. Родственники гражданки П, гражданки С не смогли опознать труп и одежду. Труп находился в состоянии жировозка со множеством дефектов различной формы и величины, причиненных водными животными. То есть, представьте себе, за 3 года жировозка до конца съеден не был. По средней линии живота от пупка до лобка отчетливо виден острый линейный белосоватый рубец, слегка вытянутый в центре. Внутренние органы сохранились довольно хорошо. Обе яичковые трубы отсутствовали. На их месте у матки едва заметные белосоватые рубцы. Матка не увеличена, дряблая. Наружный зев щелевидный. В полости матки около 10 квадратных сантиметров мутноватой слизи. Мышцы на разрезе грязно-серые. Каких-либо повреждений или патологических изменений, а также ядов во внутренних органах не обнаружено. Повреждений хрящевой гортани, подъязычной кости, черепа и других костей скелета не установлено. Родственники гражданки П. пояснили, что в 1952 году ей была произведена операция удаление обоих труб по поводу внематочной беременности. Это было подтверждено и получено историей болезни. На основании этих данных была установлена личность неизвестной. Труп находился в воде около 7 месяцев, из них 3... Так, подождите-ка, 7 месяцев. Октябрь, апрель, май. 3 месяца. При сравнительно теплой температуре. Состояние жировозка способствовало сохранению трупа в течение длительного времени, что позволило установить его личность и причину смерти, которые в последующем были подтверждены расследованием. А, все, я понял, я ошибся, прошу прощения. В общем-то, гражданка П пропала в октябре 57 года, а нашли ее в мае 58 года. То есть, действительно, я немножко неправильно прочитал. То есть вы понимаете, да, что даже в состоянии жировозка на теле человека были обнаружены следы от операции, во-первых. Во-вторых, 3 месяца труп пролежал в воде и его не съели окончательно. И это значит, что, наверное, женщина была не такая вкусная, чтобы ее доедать, а может быть, жировоз не такой съедобный для рыб. Вот. И этот пример отлично демонстрирует нам определение и выявление прижизненных повреждений на трупе в состоянии жировозка. Вот. Чем я и хотел, зачем я его и включил в сегодняшний эфир. Так, ну давайте жировозком закончим и начнем рассмотрение эффекта торфяного дубления. Торфяное дубление – это процесс дубления уплотнения тканей под действием кислой среды. В трупе, подвергшейся такому изменению, трупы, подвергшиеся такому изменению, встречаются еще реже, чем трупы в состоянии жировозка. Главным образом такие находки были сделаны в торфяных болотах, где ткани тела умерших людей подвергались длительному воздействию гумусных кислот, которые содержатся в торфе. Под действием этих кислот кожа трупов и внутренние органы уплотняются и приобретают темную окраску. Под воздействием кислот из костей вымывается кальций, и они становятся мягкими и гибкими. Трупы в состоянии торфяного дубления сохраняются очень долго. На этих трупах возможно обнаружить и изучить прижизненные повреждения. Думается, что после Второй мировой войны в болотах Брянщины или Белоруссии огромное количество торфяных мумий, да, то есть и красноармейцев, и войск вермахта, но проверить это достаточно затруднительно, потому что придется эти болота, я не знаю, наверное, осушать, чтобы достать все эти трупы. Не всегда трупы дубятся при попадании в болото. Например, некоторые народы севера готовят блюдо под названием копальхельм. Этот деликатес готовится из моржа, тюленя, оленя, утки или даже кита. Для приготовления оленьего копальхельма, да, копальхена, точнее, прошу прощения, используется крупный, жирный и здоровый олень. Несколько дней его не кормят, чтобы очистить кишечник. Затем душат, не повреждая шкуры. После этого труп погружается в болото и посыпается торфом. Закладывается ветками и камнями и оставляется на несколько месяцев. По истечению срока труп извлекается и употребляется в пищу. Вот. У известного автора, патолога-анатома и судмедэксперта Андрея Ломачинского есть одноименный рассказ «Копальхем» или «Копальхен» и «Трупные яды». В этом рассказе Ломачинский описывает историю крушения вертолета Ми-8 над тундрой. Экипаж вертолета, несколько вояк, парочка топографов и один местный ненец-проводник выжил, но надолго ли? У людей еще оставалась надежда на быструю эвакуацию, но помощь запаздывала. Погода была теплой, но все понимали, что первые же заморозки станут последними. К тому же верхняя одежда сгорела в вертолете. С провизией тоже были проблемы. Рацион из леммингов, грибов и морожки не отличался особой калорийностью. Когда надежда стала угасать, а погода портится, то ненца-проводника осенила идея о вкусном и питательном копальхеме. Ненец предложил пойти к ближайшему болоту, раскопать труп оленя и наесться досыта. Экипаж идею, в общем-то, оценил по достоинству. И через пару дней олень был найден и съеден. Мясо, как таковое, уже слабо различимо. Вместо него какая-то сероватая и дурно пахнущая масса. А вот жир, ничего, просматривается. Грязновато-серый и мылкий на ощупь, во рту он прилипает к небу, чем-то напоминая мягкий парафин, только холодный. Легко отдирался и грязно-серый слой, что сразу под шкурой. У свежей оленины такую мезгу не прожуешь, а тут ничего, мягкая, словно восковая корочка сыра. Вкус же копальхема больше всего походил на жутко прогоркшее несоленое сало. Когда попробовали пожарить копальхем на костре или хотя бы разогреть его на сковородке, то получилось еще хуже. Вонь пошла такая, что кусок определенно нельзя было взять в рот. С него капал тягучий жир, который горел темным смрадным пламенем резины. Да, такое лакомство лучше всего глотать холодным. Хотя, по словам ненца, самый вкусный копальхем вообще мороженый. Тогда его нарезают тонкими ломтиками, что сворачиваются под ножом в серенькие трубочки. Полученную строганину макают соль и едят вместе с парными сырыми легкими только что забитого оленя. Экипаж наелся досыта. Жизнь казалась прекрасной и удивительной, но у всех, кроме ненца, начались боли в области печени. У кого рвота, под конец у всех галлюцинации, а к утру потеря сознания. В общем, когда кучку людей нашел спасательный вертолет и доставил их в больницу, для четверых было уже поздно. Выжил только ненец и один из пилотов. А потом на ненца завели уголовное дело и приговорили к условному сроку за убийство по неосторожности. Хэппи-энд. Конец фильма. Так. А все дело в том, что малые народы Севера имеют сопротивление к ядам, которые получают при гниении, которые образуются при гниении трупов. Детей с детства приучают к трупной диете. Чтобы новорожденный не плакал, ему вместо соски дают сосать кусочек сырого мяса на нитке. Привяжут, чтобы не проглотил, и в рот. А меняет эту соску, когда мясцо, как бы это сказать, попахивать начинает. Потом вместо кашки кровушки оленей попить дадут. Потом и ломтиком капальхема побалуют. Вот постепенно развивается толерантность к птоаминам или трупным ядам. Но я думаю, насчет трупного дубления можно заканчивать. И скажу еще пару слов про прочие консервирующие трупные изменения. И к группе консервирующих трупных изменений разными авторами отнесены еще несколько посмертных процессов. Например, это засоливание трупов, то есть явление, при котором на трупы воздействуют консервированные растворы солей или соли в сухом виде. Своим воздействием они прекращают процессы, разрушающие трупы. Есть литературные названия, указывающие на возможность консервации трупов при попадании их в нефть. О, точнее, не названия, а данные такие есть. Но я, если честно, таких случаев не нашел. И ну, вроде как есть, и они описаны, но я их не нашел. Консервирующим действием по отношению к биологическим тканям обладает формалин, некоторые спирты и другие химические вещества. Будете в кунсткамере, убедитесь в этом воочию. Низкая температура – один из факторов, способных сохранять трупы в неизменном виде долгое время. И в первом эфире на эту тему я говорил немножко про крионику, там кое-что интересное есть. А трупы доисторических животных, как известно, сохранились до наших дней в вечной мерзлоте. Например, мамонтов всяких. Условия нахождения трупа от момента смерти до момента его исследования могут изменяться. И тогда вместо одних посмертных процессов начинают развиваться другие посмертные процессы. На практике распространены случаи, когда на труп одновременно действуют различные условия, соответственно, разные его части изменяются по-разному. Например, труп, расположенный на почве со стороны земли, загнивает и разрушается насекомыми-трупоедами, а в это время части тела, обращенные вверх, мумифицируются за счет проветривания и высыхания. Если труп с признаками начавшегося гниения попадает в сухое, хорошо вентилируемое место, то процесс гниения приостанавливается и развивается мумификация. То есть он как бы разрушается, но эти разрушения фиксируются с помощью мумификации. Остановка процесса гниения происходит и при понижении температуры окружающей среды ниже 0 градусов по Цельсию. И наоборот, труп, законсервированный каким-либо образом, например, замерзший в холодное время года, при потеплении может начать гнить и разрушаться животными. Ну, остается последнее, позднее трупное изменение, это скелетирование, когда все ткани, мягкие ткани тела полностью разложились или были съедены, или их отделили от скелета и остался один голенький скелет. Я думаю, что скелетирование о нем рассказывать не стоит, все себе представляют, что это такое. Ну, единственное, внутри кости находится еще мозг, костный мозг, и он тоже начинает разрушаться. И в конце концов кость превращается в камень. И окаменелые останки находятся в ведении уже археологии, поэтому я про это рассказывать, наверное, не буду. Хотя, если вам интересно, можете написать в комментариях или мне в личку напишите. Я тогда что-нибудь придумаю на эту тему. Так, ну что ж, закончил я основное повествование и скажу, что трупные изменения, ну, неизбежны, прямо скажем. А в зависимости от внешних условий тело человека может приобретать весьма причудливые свойства. Всякая органика не пропадает зря, ее перерабатывают другие организмы, а как известно, при переработке пищи образуется энергия и так до бесконечности. В общем, был дед да помер, слепой и жутко злой, а потом разложился на плесень и липовый мед. Так, ну что ж, сегодняшний эфир закончился. Спасибо, что дослушали до конца. Не обращайте внимания на мой голос. В следующем эфире, я думаю, я уже смогу вылечиться, и голос у меня будет нормальный. Вот. Поэтому подписываемся на группу MedFM, подписываемся на группу Яса Сабиба и его мыслей, пишем в личку, пишем комментарии. Всех люблю, всех целую, обнимаю, к сердцу прижимаю. Всем до свидания.